говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 919 выпуск программы «Троицкое слово». 28 октября мы совершали память преподобного Паисия Величковского, старца-духовника, основателя русского монашества на Афоне, и мы открываем нашу сегодняшнюю программу проповедью архимандрита Алипия Кастальского Дина, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, который расскажет вам о житии преподобного Паисия Величковского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Возрождение монашеской жизни на Руси в XVIII веке связано с именем великого молдавского старца Паисия Величковского, память которого мы совершаем ныне. Старец Паисий в миру Петр Величковский родился в 1722 году в Полтаве. Как он сам о себе писал, он был полтавским родимцем, то есть родился в Полтаве, в семье священника. Когда ему было 3 года, отец его умер, и до 13 лет он воспитывался своей благочестивой матерью. Обучение Паисия шло по церковным книгам, по часослову, псалтире и житиям святых. Затем он был отправлен по благословению владыки местного в Киево-Печерскую лавру и там поступил на обучение в братскую киевскую школу. Но здесь он встретился с преподаванием таких предметов, которые вызывали отвращение у молодого целомудренного юноши. Там преподавались различные языческие мифы, мифология Греции, которая коробила его душу, которая была настроена на аскетический лад. Он искал подвига молитвы, мечтал о том, чтобы найти каких-нибудь духовных старцев, которые могли бы руководствовать его духовной жизнью. Поэтому он однажды ночью оставляет училище и уходит в один из монастырей в Киевской епархии. Он поступает в Любечский монастырь и здесь начинает подвязаться как послушник. Вначале все было хорошо в этом монастыре, потому что игуменом был духовный старец Нифонт, который очень любил юного послушника и помогал ему своими советами. Но вскоре начальство сменилось. Игуменом стал, хотя и ученый, но очень грубый монах, из-за которого большая часть братьев разбежалась по другим обителям. Пришлось уйти из обители и Платона. Это произошло следующим образом. Игумен повелел ему подать к столу капусту. И когда Платон распорядился на кухне, что подали игумену это блюдо, то оно пришлось не по вкусу этому новому игумену. И он, подозвав Платона, ударил его так по лицу, что тот упал и перелетел через порог кельи игумена. При этом игумен грозился еще принять и более строгие меры к нему. Поэтому он ушел из этой обители и пошел в Молдавию и поселился в одном из монастырей. Этот монастырь был очень хорошо духовно устроен. Во главе стоял игумен, духовник этой обители, который весьма любил Петра и вскоре постриг его с именем Платон в иночество. Но и этот монастырь монаху Платону пришлось вскоре оставить, потому что из-за гонений, которые воздвигли униаты на православных, храм этого монастыря был закрыт и простоял закрытым почти целый год, и поэтому братья начала расходиться из обители, и он решил вернуться в Киево-Печерскую лавру. Здесь он встретился со своим первым наставником, а также здесь его посетила его родная сестра, которая рассказала ему о случае, который произошел с его матерью после того, как Платон оставил училище. Мать рассчитывала, что Платон будет впоследствии священником и займет тот приход, на котором священствовал его отец, а затем его умерший брат. И когда Платон неожиданно исчез, то мать впала в страшное уныние и, более того, можно сказать, отчаяние. Она решила не есть, не пить до тех пор, пока не вернется ее сын. И вот когда она пребывала в таком состоянии, она однажды попросила родственников подать ей акафист Божьей Матери и начала читать акафист. Затем она пришла в какое-то состояние оцепенения, и затем, когда пришла в себя, то рассказала следующее, что когда она таким вот образом наложила на себя этот пост, то ей начали являться бесы и сильно ей досаждали, поэтому она начала читать акафист Божьей Матери. И вот при чтении акафиста ее осенил некий луч с неба, ей явился ангел и сказал: «Зачем эта ты негодная женщина наложила на себя на этот пост, который приведет тебя к смерти? И вот бесы уже стоят рядом, чтобы схватить твою душу. Если ты не оставишь этого своего самочинного поста, то я немедленно отступлю от тебя, и ты будешь предана во власть нечистых духов. Твой сын непременно будет монахом, и тебе следует по промыслу Божию также принять иночество». Ирина, как звали вот мать преподобного Паисия, немедленно выразила свое согласие прекратить пост и затем приняла иноческий сан. А сын ее тем временем подвязался в Киево-Печерской лавре как образованного монаха. Его поставили в типографию, где он печатал книги, а также резал по меди иконы. Но жизнь в Киево-Печерской лавре не удовлетворяла юного подвижника. Он искал более высоких подвигов. Поэтому вскоре он с некоторыми из своих товарищей ушел снова в Молдавию, где он слышал, находились монастыри, которыми управляли духовные старцы. И вот он нашел один из таких монастырей и поселился в нем. Жизнь этого монастыря была очень строгой, но помимо тех подвигов, которые несла братья, Платон еще ночью вставал на молитву. О высоте его духовного строения говорит следующий случай. Однажды он проспал на утреннюю и пришел, когда уже началась литургия. Он вышел из храма и в сильной скорби сел под деревом и начал плакать. Закончилась служба, игумен вместе с братьями пошли в трапезную, и здесь игумен обнаружил, что нет на месте Платона, которого он очень любил. Он послал одного из монахов найти Платона, и тот привел его всего в слезах к игумену. Когда его спросили, в чем дело, и он объяснил, по какой причине он так горько плакал, то братья была поражена его благочестивым устроением, его души. И потом игумен говорил, что все вы должны иметь такую пламенную ревность к Богу, любовь к Богу, которую имеет Платон. Через некоторое время из этой обители он перешел в более уединенный скит, где под руководством старцев Ануфрия и Василия подвязался в полном уединении в течение всей седмицы, и только в воскресенье вместе с остальными братьями приходил в храм для того, чтобы участвовать в службе воскресной. Затем Платон по благословению старцев решил переселиться на святую гору Афон. Его всегда тянуло в эту обитель, в эту колыбель русского иночества, где подвязались некогда великие старцы, в том числе подвязался Антоний Киево-Печерский, основатель Киево-Печерской лавры. И здесь он надеялся найти еще более высокие образцы духовной жизни и найти старцев, под руководством которых он мог бы совершать свой путь. Но когда он с большими трудами прибыл на Святую Гору, то не нашел здесь для себя духовного руководителя. В то время Святая Гора находилась в духовном упадке, потому что турки разграбили многие обители и хозяйничали на Святой Горе. Поэтому будущему старцу Паисию, а тогда монаху Платону, пришлось подвязаться в одиночестве. Он жил в келье в страшной нищете. Все его имение состояло из подрясника и рясы. Он не имел даже сорочки. А если появлялись у него какие-либо деньги, которые он выручал от своего рукоделия, он резал в то время ложки для продажи и этим кормился, то он каждую лишнюю копейку старался потратить на приобретение духовных книг, книг, которые были написаны святыми отцами и которые не были известны в России. Вначале он пытался по славянским рукописям выверить тексты святых отцов, но затем, после нескольких опытов, он понял, что это сделать невозможно, потому что славянские книги были испорчены. Или в результате того, что плохо знали переводчики греческий язык, или же потому, что переписчики были плохие. Но ошибок было столько, что невозможно было понять смысл многих мест из творений святых отцов в славянских книгах. Поэтому он понял, что необходимо искать греческие книги. И долгое время он не мог найти греческие тексты. Он спрашивал по многим монастырям Афона, но в то время греки сами уже забыли древнегреческий язык, на которых были написаны книги, и не знали вот этих книг своих отцов. Однажды, когда он посетил скит святого Василия, уединенный скит на Святой Горе, один из монахов, как оказалось, переписывал именно такую книгу, которую искал преподобный Паисий. И затем он заказал вот монахам этого скита переписать для него книги святых отцов с греческого языка. И они сделали несколько переводов для старца Паисия, прежде чем он удалился со Святой Горы. Святой старец вел великую брань с бесами, которые одолевали его во время его молитвы. Он также занимался вот писанием книг и стяжал великую благодать Божию. Он жил рядом с монастырем Пантократор в то время. И в этом монастыре подвязался бывший патриарх Константинопольский Серафим. Он часто приглашал старца Паисия в этот монастырь. А затем, когда старец принял иеромонашество, то для служения Божественной Литургии. Когда он служил Божественной Литургии в этом монастыре, то не только сам старец Паисий заливался слезами, но плакали все братья, которые присутствовали на этой службе. Плакал и патриарх, и многие из братьев для того, чтобы хотя бы немного успокоиться, выходили даже из храма. Такова была сила божественной благодати, которая действовала во время служения отца Паисия. Он принял имя Паисия на Афоне. Через 3 года после того, как он поселился на Святой Горе, туда прибыл старец Василий из Молдавии и постриг его с именем Паисий. После этого начинают собираться братья вокруг отца Паисия. Ему было тогда всего 36 лет, когда вокруг него уже было около 60 монахов. Это были молдаване и русские братья. Они получили скит пророка Ильи, заново его отстроили на Святой Горе и здесь трудились в посте и молитве. Но турки вынудили их удалиться со Святой Горы. Турки, а также зависть некоторых греческих иноков, понудила старца Паисия оставить Святую Гору, и он, провожаемый патриархом Серафимом и братьями Пантократора, сел на корабль и отплыл в Молдавию в поисках пристанища для своих братьев. Здесь они получили монастырь Сикуль, но этот монастырь не вмещал всю братью, потому что вскоре их братство так разрослось, что братья негде было уже жить. И по благословению местного владыки им был передан большой Нямецкий монастырь, в котором до конца своей жизни и подвязался старец Паисий. Он вел здесь Афонский устав, и помимо Афонского устава он вел также ежедневные беседы с братьями. По вечерам он собирался с братьями и через день беседовал с ними. На молдавском или на русском языке он читал им что-либо из творений святых отцов и давал свои пояснения к этим местам. Также он принимал братью на откровение помыслов и разделил всю братью, которая к концу его жизни достигла 500 человек, между духовными своими учениками, которые также были старцами и руководили вот этой братьей, очень многочисленной. Старец Паисий в Молдавии начал перевод на русский язык греческих книг. Это был его великий подвиг, потому что он уже был в то время немощен и довольно стар, и поэтому для него руководство монастырем и в то же время перевод книг представлял немалый труд. Он привлек к этому труду также нескольких ученых-монахов, и они вместе перевели добротолюбие Никодима Святогорца, которое впоследствии было издано впервые в России. Они перевели также творение Исаака Сирина, творение Исихия Пресвитера и многих других отцов, которые учили о подвиге умного делания, о подвиге творения Иисусовой молитвы. Это было основное делание в монастыре старца Паисия. Старец Паисий блаженно почил в 1794 году, 15 декабря. Помимо того, что он перевел немало книг с греческого языка и бесценную для нас книгу «Добротолюбие», он еще воспитал целую школу монахов, которые стали духовными старцами не только в Молдавии, но и в России, многие из которых затем после смерти старца Паисия переселились в Россию и были духовными руководителями многих русских монастырей. Мы все, конечно, знаем о том, что Оптина пустынь была под руководством ученика старца Паисия, старца Федора. Старец Федор воспитал первого оптинского старца, старца Льва Наголкина, а затем и другие старцы стали преемниками старца Льва. И по другим русским обителям также духовную жизнь устраивали ученики старца Паисия. Поэтому его значение для русской церкви, для возрождения русского иночества огромен. Старец Паисий был тем человеком, о котором говорится в Евангелии, что велик не только тот, который учит, велик тот, кто научит и сотворит. Он как раз исполнил заповеди Христовы и учил от полноты Духа Святого, который жил в нем своих послушников, своих будущих учеников и старцев для Русской Православной Церкви. Какие основные заветы оставил для нас старец Паисий? Это завет о том, что мы должны следить за своей духовной жизнью, что мы должны исповедовать свои помыслы своим духовным отцам, потому что если мы будем скрывать эти помыслы, они будут жить нас, как змеи. А когда мы их откроем, то они убегут, уйдут от нас. И таким образом, через откровение помыслов, греховных помыслов, мы должны очищать свое сердце. Мы также должны творить Иисусову молитву, потому что Иисусова молитва не только для монахов предназначена, но и для всех христиан. Иоанн Вествующий говорит, что именем Иисусовым бичуй бесов, изгоняй из твоего сердца, потому что ни на небе, ни на земле не найдешь более сильного оружия. Итак, братья и сестры, проводя путь христианской жизни, будем внимательны к состоянию своего ума, своего сердца, и будем непрестанно призывать имя Христово, дабы молитвами наших отцов и старца Паисия унаследовать на вечную жизнь. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Алипия Кастальского Бороздина в память преподобного Паисия Величковского. Нашу программу продолжают воспоминания Марка Харитоновича Трофимчука о его учебных семинарских годах в Московской духовной академии.
1951-1952 учебный год. Прибыли учащиеся в стены духовной школы в хорошем расположении духа. Поместили всех в заново покрашенных и побеленных спальнях. Впервые было проведено паровое отопление. Это давало учащимся некоторые облегчения. Не надо было заботиться о дровах, к чему раньше иногда привлекали. Перед началом учения стало известно, что появился новый ректор, отец Константин Ружицкий. Все с интересом ожидали с ним встречи. Учебный год начался 15 сентября, и вот состоялась первая встреча с новым ректором на молебне в Троицком соборе. Все смотрят на ректора, слушают его высокий голос, наблюдают за его движениями. Сам высокий, стройный, седая борода из-под митры, выглядывают пушистые седые волосы. Перед молебном он произносит слово. «Все мы вместе», — говорит он, — «и каждый в отдельности должны быть проникнуты и одушевлены единым желанием, одинаковым устремлением, одними целями — дать нашей православной церкви достойных пастырей и учителей Слова Божия. Наша церковь ожидает от нас получить таких пастырей, которые блистали бы не только теоретическими богословскими познаниями, но чтобы сердца этих будущих пастырей горели верой искренней, несокрушимой, а сама жизнь сих праведников и молитвенников пленяла пасомых своей духовной красотой и авторитетом. Я хочу верить, что те успехи и достижения, которые уже обозначились в академии и семинарии, не должны нас успокаивать, и так далее. Все со вниманием и интересом слушали слово нового ректора. Так как начало занятий совпало с субботой, то вечером все собрались в актовый зал на первое всенощное бдение, которое совершил отец-ректор в сослужении студентов Пимена Хмелевского и отца Матвея Стаднюка. Богослужение прошло торжественно. Пели два хора, правый и левый. Все были довольны и самим богослужением, и служением нового отца-ректора. Необходимо заметить, что вместе с новым ректором, отцом Константином Ружицким, появился и новый инспектор, известный преподаватель, профессор Николай Петрович Доктусов. Присутствовал он за всенощным бдением и в актовом зале, а потом и за ужином. После ужина он обратился ко всем с замечанием, что на богослужении многие явились с опозданием. Далее он предупредил: «Если кто повторит опоздание, то будет наказан, те же, которые имеют обыкновение уходить на богослужение в Лавру или в Ильинский храм, предупредил он, должны присутствовать только на богослужении в актовом зале вечером и в Лавре вместе со всеми за литургией. Завтра же, чтобы в 6:00 утра все были в трапезном храме. Стоять в храме должны все до целования креста, а не так, как ранее некоторые уходили из храма после запричастного стиха. Инспектор также предупредил, что за пределы лавры после 22:00 выходить запрещается. Из этого выступления инспектора многие почувствовали, что дисциплина будет строгой. Несколько слов необходимо сообщить о новом ректоре. Протоиерей Константин Иванович Ружицкий родился в 1888 году на Украине в селе Молчиці, бывшей Волынской губернии, в семье псаломщика, а впоследствии диакона. В 1906 году окончил Мелецкое духовное училище, а в 1912 году Волынскую духовную семинарию, в которой, выдержав конкурсные экзамены, поступил в Московскую духовную академию. Академию окончил в 1916 году магистрантом с премией за курсовое сочинение на тему «Учение святых отцов и церковных писателей о материи». В этом же году принял сан священника и вскоре был удостоен протоиерея. Одновременно служил на приходе в городе Славянске и преподавал закон Божий в средних учебных заведениях. В 1945 году протоиерей Константин Ружицкий переведен в Киев и экзархом Украины митрополитом Иоанном назначен настоятелем кафедрального Владимирского собора и управляющим делами патриаршего экзархата всея Украины. Был делегатом от Русской Православной Церкви на Львовском соборе 1946 года. С 1948 по 1949 год преподавал греческий язык и психологию во вновь открытой Киевской духовной семинарии. В 1951 году протоиерей Константин был назначен ректором Московской духовной академии и семинарии. Согласно расписанию, ректор должен преподавать нравственное богословие на втором курсе академии. Наступил день, когда отец Константин явился к нам на занятия. Все со вниманием вслушиваются в каждое его слово. Прежде всего, он со всеми познакомился, прочитав фамилии и имена из курсового журнала. Первая лекция довольно трудная для восприятия. Поэтому, когда отец-ректор после лекции спросил несколько человек, чтобы они ответили, о чем говорилось в лекции, то получился ответ невразумительный. Притом никто не ожидал, что он будет спрашивать. В будущем все со вниманием слушали лекции и отвечали довольно сносно. Через некоторое время по нравственному богословию были написаны сочинения. Когда отец-ректор раздал проверенные им сочинения, то оказалось, что несколько из сочинений оценены на 3. Некоторые студенты сообщили отцу-ректору, что те, кто получил 3 по сочинению, будут лишены добавочной стипендии. Тогда он предложил всем троечникам переписать сочинение по исправленному. Все дружно и быстро переписали сочинение и получили хорошие оценки. Этот поступок отца ректора Константина заставил всех относиться к нему с особым уважением и почтением. При появлении ректора протоиерея Константина Ружицкого и инспектора Николая Петровича Доктусова в стенах академии и семинарии сразу дисциплина была налажена как следует. На первом же богослужении, когда отец-ректор заметил разговаривающих студентов, сразу же инспектор Доктусов снизил одному из них балл по поведению до 5 с минусом, а опоздавшему на богослужение сделал предупреждение. нельзя сказать, что все время многих наказывали. Сами учащиеся поняли, что дисциплину надо соблюдать, что к богослужению надо относиться серьезно и ответственно. Часто инспектор Доктусу присутствовал на вечерних занятиях, на вечерних и утренних молитвах в столовой за приемом пищи. В дальнейшем, перед самым праздником преподобного Сергия, 6 сентября в субботу, по окончании всенощного бдения, протоиерей Константин обратился к учащимся со словом назидания и сказал, что за богослужением необходимо вести себя благоговейно, а также разъяснил, как вести себя при входе в храм и выходе из храма и так далее. Присутствующий здесь инспектор Доктусу в свою очередь сообщил, что с завтрашнего дня на богослужение в лавру должны ходить все вместе одновременно. Завтра утром по звонку в 5:50 все должны выстроиться попарно по курсам и классам перед входом в академию на дорожке и вместе идти в трапезный храм на литургию. На второй день, как было сказано, все учащиеся выстроились по два, и после того, как появились отец-ректор, инспектор и секретарь совета Муравьев, тронулись в путь на богослужение. Таким порядком в лаврские храмы ходили до освящения академического храма в 1955 году.
Это были воспоминания Марка Харитоновича Трофимчука, которые мы продолжим транслировать в ближайшей программе «Троицкое слово». В прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с лекцией беседы Влады Владимировны Воскресенской «Духовный мир семьи». Слушайте продолжение этой лекции.
А теперь храм возрождения рода человеческого. Это вторая наиболее высокая характеристика женщины в духовном мире. И почему я вам говорю? Потому что через эти образы, когда говоришь, что как вы так можете, это будет обидно, и дети не воспринимают. А когда им говоришь вот так, на нейтральной почве, но говоришь с любовью, что вот вы кто перед Богом, а вот что из вас получается, давайте посмотрим, это дает хороший результат. Так вот, я их спрашиваю, я говорю, в храмах бывали? Ну, правда, всегда бывали. Кто-то один раз в год хотя бы в Пасху, кто-то как-то, но все-таки в храмах бывали все. Скажите, девочки миленькие, в храме можно ругаться матом? Ну, конечно, нет, они говорят. А ведь вот вы храм возрождения рода человеческого перед Богом. И вы знаете, что вот духовные люди, они даже в период беременности женщины выделяют три этапа воспитания. Почему? Потому что все закладывается ребенка, и когда еще он внутри матери. И если мать, храм возрождения рода человеческого, ведет себя неправильно, или ребенок пьяно зарожден на пьяную голову, или ребенок зачат в посте, и особенно в страстную неделю, в посте великом, ведь он же всю жизнь несчастный будет. Вы, может, этого не знаете, девочки миленькие? Это надо им знать, им надо... Они нам всегда говорят, а нам никогда никто этого не говорил. Дальше. Первый этап, значит, зачатие. Второй этап. Вот вынашивает женщина ребеночка. Если вы вспомните свои беременности, если у вас были в это время какие-то переживания, как ребенок себя неспокойно вел? Если вас кто-то обидел, вы плакали, а он там беспокоился больше всего. Он все перенимает, все чувствует. И на духовном уровне воспринимает гораздо больше. А если идет в это время ругань, скандал в доме, и матерная брань звучит, храм возрождения рода человеческого буквально страдает. То есть подтачивается, кого родишь. Ну и в конце концов, можно ли в храме пьянствовать? Конечно, нет. Храм должен быть чистым во всех отношениях. А ведь у нас бывают такие случаи, когда привезли как-то весной в роддом девицу лет 17, пьянее вина, и она родила ребеночка. Его тут же отправили в реанимацию спасать от алкогольного синдрома. Вот храм. Девочки, миленькие, надо же об этом вам знать. Какова величайшая ответственность ваша перед тем, кто от вас родится. И надо ли тут ругать время? Не время виновато, а каждый из нас. И когда надо девочкам об этом говорить? Не тогда, когда заявление в ЗАГС подали. А когда, я всегда говорю, 8-9 класс – это то время, когда буквально закладывается фундамент вашего будущего семейного счастья. Хотя вы еще долго, если замуж не выйдете, может быть, там я не знаю как, но фундамент закладывается, потому что все, что происходит с человеком в молодости, все потом закладывается в ребенка. Да, если мама, например, ну, в каких-то моментах не преуспевает, ну, например, слабо даются ей какие-то знания по математике или еще по каким-то предметам, она не виновата в этом, у нее просто способности к этому нет. Это же возможность заложится в ребенке. И прежде чем потом ругать ребенка за плохое обучение, за плохую учебу, надо вспомнить свою юность. Вот если уж даже в этом повторяется ребенок, то как он повторится в ваших отрицательных привычках? Я хочу задать вопрос такой всегда им. Вы хотите, чтобы у вас дитя было алкоголиком потом? Нет. Ребята, а вы хотите жениться на девушке-алкоголичке? Нет. А что же вы делаете каждую пятницу или субботу перед танцами? Вы сами себе закладываете фундамент, что вам жену на другом-то виде огороде она не вырастет, она растет вот тут, в вашей среде. И вам где потом кого выбирать? И вы знаете, когда я встречаюсь со своими некоторыми учениками, которые серьезно подходят к своему браку, к замужеству, женитьбе, говорят: Влада Владимировна, а за кого выходить-то? И живут лет до 30 не замужем. Вот такое вот дело. И время винить тут бестолку, потому что у нас очень много упущено в системе воспитания. Теперь в чем беда? И какая забота наша с вами главная сейчас? С детьми, вот то, что я говорю вам, встреча вот в таком духе проходит, это одна сторона дела. Но никакой семинар не будет в полную силу, если не будет разговора об этом же в точности, только в более серьезных еще моментах с родителями. Потому что ведь дети повторяют своих родителей. Как мы им будем говорить, не кури, не пей, не безобразничай, когда дома они попадают в эту среду и в этой духовной среде растут. Есть такие интересные наблюдения, что даже если родители не ругаются матом в доме, внутри вот дома, а где-то на работе, на духовном уровне, ребенок эти их качества перенимает, и они должны об этом знать, что им же это все потом достанется. Ну и, наконец, теперь вот это, вроде бы, мы с вами только первую часть нашего разговора немножко выстроили о том, на чем базируются наши беды сейчас. Вроде как причины их. А теперь само построение отношений внутри семьи. Отношения внутри семьи, духовные и просто элементарные отношения, человеческие. Ведь что важно и что заповедано Господом? В годы безбожия было так здорово все уничтожено, что женщина, когда говорили, да убоится мужа своего, это считалось, как что это, унижаться должна? А где равноправие? Очень много кричат о равноправии. И даже до сих пор. И на родительских собраниях говорят, а где же равноправие? А я говорю, а какого вы равноправия хотели? Вот в природе не бывает равноправия. Вот растет дерево, оно не будет со мной скандалить, если я ему скажу. Корни и крона могут быть равноправными? Каждый на своем месте. Корни берут из почвы свое, а крона из вод, и обмен, и так далее. Вы все биологию эту все понимаете, знаете. А тут какое равноправие? Каждый выполняет свою функцию. Отец – глава семьи, и духовный чин на уровне, если так, как священник в своей семье, и несет перед Богом ответственность за всю семью. Я уже об этом говорила в первой части разговора. А мать, жена, диакониса ее так называют, вот в духовном понимании, в семье, она отвечает за духовный очаг, за семейный. Она отвечает за воспитание детей тоже перед Богом. Но она в то же время первый пример детям в послушании. Ведь каждому хочется, чтобы дети были послушными. У кого из вас есть дети? Поднимите руки. Так больно приятно будет. Хорошо, замечательно. Смотрите, разве кто-нибудь из вас хочет, чтобы дети были непослушными? Конечно, нет. От чего же зависит послушание? И как его прививать детям? В первую очередь, мы, конечно, сами должны хорошо себе вспомнить и уразуметь заповедь Божию. «Чти отца и матерь твою, и продлятся дни твои, и долголетен будешь на земле, и благо тебе будет». Смотрите, сколько обещаний дает Господь только за одно – за послушание, за почтение к родителям своим. Я своими учениками, а это старшеклассники все были, у меня много лет я работала с старшеклассниками вот по этим всяким вопросам, восстанавливала понятие, что такое почтение. Одни говорили, что это уважение, другие говорили, что это любовь, а потом мы вместе приходили к выводу, что это любовь и уважение вместе составляют почтение. Кто из нас с вами может четко сказать себе внутри, что мои дети ко мне почтительно относятся? У всякого найдутся всякие изъяны в этом деле. Почтение как такового, потому что понятие это было утрачено. Его надо восстанавливать и вкладывать в него пример и содержание. А это значит, надо, чтобы они видели, что такое почтение проявляют их родители к своим родителям. Прежде всего, почтение родителей к своим родителям. Это первый пример, на котором базируется все остальное. Причем не в словах, а в делах. И особенно вместе с детьми. Если живы родители, навестить, утешить, сказать доброе слово. А если уже скончались и навещаете могилы, вместе с детьми это надо делать. Некоторые говорят, ну зачем детей таскать на кладбище? А кто к тебе потом придет на кладбище, когда ты скончаешься? Если они к этому не приучены совершенно. Ну, одно дело на кладбище, а в храме помолиться за родителей своих вместе с детьми. И сказать ребенку, что твоя молитва за бабушку быстрее дойдет, даже чем моя. Он сразу, почему? А потому что у тебя сердце еще чистое. И это так замечательно. И вот это понятие, оно должно быть у ребенка. И оно должно быть между мужем и женой обязательно. Ведь сколько у нас насмехаются над тещами, над свекровями. У меня прямо вот мои ученицы, я вам прямо сейчас живыми примерами начну говорить. Встречаю свою ученицу, которую я очень так уважала, любила, она у меня хорошо училась. Она идет уже с 6-летним ребенком. Ну, как, Светочка, живешь, все такое, разговариваем. Да хорошо, хорошо. А что же немножко грустинка в глазах? Да свекровь ненавижу. Я говорю, а как же ты свекровь ненавидишь? А кто тебе муж твоего хорошего вырастил? А ты помнишь, как муж за тобой за больной ухаживал? Когда ты была в школе еще училась, повредила себе спину, позвоночник на горке. И он за тобой ухаживал. Подумай-ка, кто тебе такого мужа вырастил? Вот это свекровь. который ты сейчас пытаешься ненавидеть. А смотри, как говорю, вот муж, мама его растила одна. Когда он на тебе женился, она ведь осталась совсем одна. Вот она к нам все и приходит. Я говорю, она тебе надоедает? Я говорю, а вот твое чадо, ему сейчас 6 лет. Лет через 15 он женится, приведет тебе сноху. Она поживет с тобой и скажет, ненавижу свекровь. И как будет? А в духовном мире так все устроено, вы сами на себе не один раз это все проверите. Все возвращается, все, что сделано не так. Все, что в молодости сделано не так, все возвращается в детях наших. У меня даже есть такое какое-то свое мнение, конечно, я могу с вами им только поделиться, не утверждать, а поделиться. Потому что я сама много всего это пережила. У меня такое мнение сложилось, что и дети-то нам даны для осознания грехов наших. Такой вот, пока мы свои грехи не осознаем, у нас даже воспитание их не подвигается. Даже неудачи в воспитании бывают, пока мы не исповедуем все свои грехи. Вот это надо знать. И ученики должны это знать, и родители должны это знать. И на этом воспитывать своих детей. А дальше что происходит? А дальше происходит следующее. Эта девочка говорит, так как же быть? Я говорю, брать торт, конфеты и бежать к свекрови, угощать ее и говорить ей спасибо за сына такого, который тебя осчастливил. Она, к счастью, выполнила все. И вот я ее перед этим не видел 6 лет, а тут мне Бог посылает с ней встречу буквально через месяц, через полтора. Она меня встречает и говорит, какое вам спасибо, мы со свекровью, с мамой, тут же называет ее, стали подругами. Я говорю, вот видишь, как все правильно понимаешь. Слава Богу. Очень хорошо. Смотрите, вот маленький такой примерчик, да? Но этот человек услышал. Ведь важно, ну, посоветуешь, как говорят святые отцы, с советом можно идти в открытое сердце. А в закрытое сердце только с молитвой стучаться. То есть молитва. Если какие-то проблемы в отношении с вашими молодыми, например, детьми, которые поженились и не принимают ваших советов, тут не сунешься, тут надо только молиться. И такое вот дело, чтобы не обострить отношения, не пробудить отторжение какого-то. Вот это все очень моменты такие тонкие, выстраивание отношений. Но на этом всем воспитываются дети. Это все вместе составляет духовный мир семьи. Я уже не говорю о том, что взаимоотношения еще выражаются в нашей речи, в наших словах. И если эти слова злые или ругательные, или еще хуже, матершинные, то о каком воспитании пойдет речь? О каком почтении к родителям пойдет речь? Речь – показатель всей нашей, в общем-то, культуры, и культуры семьи тоже. И иногда такой тупик получается. Вот мы в классе детям говорим, что вот матерную брань, даже физики доказали, что она разрушает живую клетку, что она угнетает ее деятельность, что она порчит даже… Семена не прорастают, если там над ними кто-то ругался матом. Растения вянут от матерной брани. А вы детей своих, так сказать, высушиваете, души их. А надо знать, что ведь вы же знаете по Евангелию, что за каждое слово, особенно за ругательное, будет нести человек ответ перед Господом. А если это слово еще разрушило мир ребенка, то двойная ответственность. И это тоже должны знать и родители, и дети, которым предстоит семью свою создавать. То есть культура общения семьи – это тоже показатель, ну, уровня воспитания, уровня духовной жизни семьи.
Это были фрагменты лекции психолога, учителя Влады Владимировны Воскресенской на тему «Духовный мир семьи». Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Очередная глава из этой книги озаглавлена «Картины из быта Лавры в 60-80-х годах XIX века». Известный духовный писатель и подвижник епископ Игнатий Брянчанинов, недавно причисленный нашей церковью к сонму ее святых, писал еще в середине прошлого столетия. «С сердечным сожалением смотрю на неминуемое падение монашества, что служит признаком падения христианства. Кто приходит в монастырь? Люди из низшего класса почти исключительно. Почти все приходящие расстроили свою нравственность среди мира. Нет условий в самом народе для того, чтобы существование монашества продлилось. И в другом месте. Ослабела иноческая жизнь потому, что она находится в неразрывной связи с христианским миром, который отделяет в иночество слабых христиан. И Свято-Троицкая Сергиева Лавра в течение столетий из уединенной пустыни преподобных Сергия и Никона с их учениками превратилась в один из крупнейших монастырей России, в стенах которого одних штатных монахов числилось к началу нашего века более 200. Лавра стала в отношении быта одним из типичных русских монастырей, в котором находили пристанище не только люди, возлюбившие Бога и надеявшиеся в монастыре найти обстановку, отвечающую их духовным вопросам, но и люди других типов, истинные мотивы поступления в Лавру которых сразу трудно было распознать. Среди них были и те, кто в монастыре искал успокоение от бурных страстей кипучей молодости или энергичной зрелости, иногда от скрытых ужасных преступлений из-за боязни принести публичное покаяние и наказание, и вся жизненная установка которых выражалась в часто повторяемых словах «будет», «пожил», «пора и грех замаливать». Были здесь и неудачники в жизни, униженные и оскорбленные, потерявшие родных и близких, и искавшие в монастыре подобие или семьи, или товарищеского круга. Для третьих монастырь был злачным местом, где можно было беспечально жить на всем готовом, где можно было тайно бражничать или скопить деньгу. Преимущественно эта категория лиц, своими проделками, часто ускользавшими от взоров лаврского начальства, ввиду многочисленности насильников монастыря, и дискредитировала монастырь в глазах посадского населения. Из последнего сорта людей выдвигались такие честолюбцы и проныры, которые успевали захватить видные должности благодаря своему лицемерному наружному благочестию и подхалимству. С большой правдивостью и весьма талантливо описывает быт Лавры и нравы ее насильников, двух последних упомянутых нами категорий, правда, еще 60-х годов прошлого века, автор книги «Среди иноков», пожелавший в свое время остаться неизвестным. Отданный в лавру 15-летним юношей, не умевшим порядком еще и читать, он по мысли своего отца должен был там научиться какому-нибудь ремеслу, поскольку отец не имел средств для образования сына после своего банкротства, которое он потерпел в торговом деле. Заручившись рекомендательным письмом от своего крестного сына, князя Кропоткина, к наместнику Лавры Антонию, он без труда сдал в Лавру своего Володьку, которого там определили учеником в иконописную мастерскую, где он многого насмотрелся. Уже с первых дней своего пребывания в Лавре, поселенный у монаха Агафоника,
доброго и болтливого человека, с которым, пишет Казанцев, я стал проходить курс своего книжного обучения и исполнять поручения относительно проноса крепких напитков, ввиду трудности проносить их, потому что отцом Антонием наместником была учреждена целая партия соглядатаев и надсмотрщиков, делавших обыски по кельям, а ученики, пойманные с вином, бывали нещадно пороты розгами. Мы выдумали оригинальный способ. С задней, западной стороны лавры, с ограды около водосточной трубы, спускалась бечевка, к ней подвязывалась тщательно обернутая посуда с вином в кульке. После запора монастырских ворот она поднималась на ограду и уносилась в келью. Страстью к этому отличались преимущественно рисофорные и послушники. «Эй, малец!» — кричит бывало с ограды мой наставник. «Привинчивай плотнее ватчонку, а то оборвется». Был и другой проносчик в лавру. Это юродствующий послушник по имени Елизвой, который часто попадал за это на хлеб, купоросные щи и уксусоподобный квас в Подмахрие, своего рода карцер, где кишели миллиарды насекомых. Название помещения произвели от подведомственного лавре Махрического монастыря, находившегося в верстах 30 к северо-востоку от лавры во Владимирской губернии и служившего своего рода исправительной трудовой колонией лавры для сильно провинившихся ее монахов. Самым легким наказанием для провинившихся было припоясывание жезлом, когда он кланялся по уставу в ноги отцу-наместнику и в это время получал удар тростью вдоль спины. Это было одно из самых легчайших дисциплинарных взысканий, практиковавшихся в то доброе старое время. Зато покойный отец Антоний никого не увольнял и не изгонял из монастыря, и даже заступался и преклонял на милость владыку Филарета, если тот, кого назначал к выключению из братьей лавры. Целая галерея разных типов, лишних людей для монастыря, проходит перед читателем в мастерском изложении Казанцева. Человека также случайного для лавры. Тут и доносчик Варнава, и его друг, высокомерный и чванливый Аарон, которых часто прозывали Варавой и Фараоном. «Варавы би-разбойник», предупреждает один другого при приближении доносчика, или же запевает «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь во ограждение о устнях моих». «Лобзанием ли предаешь имя Иуда?» — говорил во всеуслышание отец Агафоник при уставном лобзании во время совместного богослужения или при встрече на трапезе. Пригрелся в лавре и послушник Лукашка «Сорви голова», и проходимец Антон Денежкин, и целый ряд униженных и оскорбленных в мирской жизни, надеявшихся найти здесь утешение и взаимопонимание, о которых повествует Казанцев. Но мы перейдем к повествованию об одном из духоносных старцев и его окружении.
Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Подошел к концу 919 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.